уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости – политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман. Екатерина Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Первая тема – это поручение президента Путина по улучшению жизни россиян. Вчера стало известно, что они утверждены. Это было в продолжении послание Федеральному собранию. И вот вчера появились тезисы, так сказать, поручения уже, которые будут реально реализовать то, что было сказано Путиным. Что вы вычитали в этих поручениях?
Ну, во-первых, надо сказать, что поручение это и есть, собственно, самое серьезное последствие послания. Не, не само это риторическое упражнение, а именно те документы, которые по его итогам будут выпущены. Потому что те, кому предстоит это послание реализовывать, они, в общем, понимают язык вот этих вот бумаг, а не какие-то там сигналы, как думает широкая публика, улавливает из интонации или из выражения лица. Поэтому поручение это важно. Я просмотрела этот список. Значит, что там интересного? Ну, конкретные вещи, касающиеся раздачи денег населению, там все присутствуют. Это и льготы по ипотеке, это земельные наделы на третьего ребенка, это повышение выплаты с 5 тысяч до 10 тысяч родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом, поручение правительству как-то так придумать, чтобы ипотечная ставка вообще-то была бы 8%. Это все там присутствует. Из тех нормотворческих вещей, которые меня интересуют, что я увидела, это поручение, скажем так, проработать практику заключения под стражу лиц, обвиняющихся в экономических преступлениях, и там упомянут один конкретный законопроект, который вносит изменения в статью 108. Статья 108 УПК, Уголовно-процессуального кодекса, вообще-то запрещает заключать под стражу тех лиц, которые обвиняются в преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью. Но понятно, что суды рутинно это делают, обосновывая это тем, что хищение там, или мошенничество не является предметом предпринимательской деятельности. При том, что это все равно противоречит статье 108, поскольку там говорится не о предмете деяния, а о сфере, в которой это деяние совершается. В общем, как бы то ни было, есть законопроект, внесенный Верховным судом, который в первом чтении был в Думе принят еще в мае прошлого года и с тех пор завис. Вот он упоминается в поручении, там сказано его там типа ускорить и внести в него поправки. Тут как-то вот можно ожидать каких-то более или менее позитивных результатов, хотя я уже не знаю, как нужно более определенно сформулировать статью 108, чтобы суды, наконец, принимали бы ее в качестве руководства к действию, как, собственно, они должны, потому что это УПК, это кодекс уже, вот круче ничего не бывает. Тем не менее, как мы видим на многочисленных примерах, и громких, и гораздо большем количестве негромких, о которых в прессе не пишут, ничего это не помогает. Более того, заключение в СИЗО, собственно, становится основным и репрессивным инструментом, и инструментом передела собственности. То есть дело может и до суда не дойти, либо в суде закончится более или менее ничем, каким-то там условным сроком. Но вот сначала все должны попасть в СИЗО, и там уже с ними ведутся всякие сложные переговоры. В общем, вот на эту тему, по крайней мере, обращено какое-то внимание. Что еще там хорошего? Ну, смотрите, например, льготы застройщикам. Освобождение от НДС, значит, по тем объектам, которые они строят в рамках строительства всяких социальных для социальных нужд, и то, что они потом отдают муниципалитетам. Тут будет снижение НДС, в общем, застройщикам как-то тоже хорошо и счастье. То есть, смотрите, какое здесь направление мысли государственные мы можем видеть. Деньги раздаем людям, не всем людям, но находящимся там в сложной ситуации, нуждающимся в помощи, стараемся облегчить бремя ипотеки для тех, кто там, опять же, работу потерял, не может платить, поощряем третьего ребенка, то есть продолжаются у нас надежды на рост рождаемости. Тут надо сделать небольшое отступление, сказать, что это не сработает. У нас не будет роста рождаемости не потому, что денег мало дают, а потому что второй демографический переход у нас наступил, у нас демографическая ситуация принципиально другая, в этом мы совпадаем со всеми развитыми странами, странами и с развивающимися странами, которые тоже этот процесс проходят. Он связан с повышением продолжительности жизни, он связан с женским образованием, он связан с продлением, так сказать, срока детства и с большей выживаемостью детей. То есть люди рожать больше не будут. И нам надо думать не о том, чтобы всем навязать третьего ребенка каким-то образом, а о том, чтобы смертность у нас снизить, в особенности мужскую смертность. Потому что наше главное проклятие демографическое не низкая рождаемость, а ранняя мужская смертность. Но, конечно, в качестве лозунга это не так красиво звучит, как, значит, вот давайте все родим много-много.
Ну, о мужской смертности тоже говорили.
О мужской смертности тоже говорили. То есть нет, вот прямо в таких словах о мужской смертности не говорили. Потому что, видимо, это вот как-то, опять же, не звучит. Дорогие мужчины, мы хотим, чтобы вы раньше как это, больше работали и позже умирали. Это, опять же, не, как-то вот не эффектно. Но о некоторых причинах говорили. В частности, о смертности в ДТП. Есть поручение правительству как-то там на эту тему что-то подумать. Диспансеризация. Раннее выявление онкологических заболеваний. Это все хорошие и важные вещи. Значит, у нас с вами, в принципе, показатели, если брать тенденцию, в этой сфере неплохие. У нас количество убийств снижается, у нас количество самоубийств тоже снижается. А это важно, что это два рифмующихся показателя, потому что у нас правоохранительные органы любят самоубийство записывать как убийство. Поэтому если бы одно снижалось, другое бы росло, это бы обозначало, что просто статистикой мухлюют. Но у нас снижается и то, и другое. Смертность ДТП тоже у нас снижается, но она еще у нас страшно высока. Мы на уровне второго мира в этом отношении. В общем, тут надо работать, как это называется. С точки зрения заболеваний, ну, туберкулеза стало меньше, потому что система ФСИН этим озаботилась. У нас тюремная система была основным распространителем туберкулеза. Сейчас у них там получше с этим делом.
Сегодня, кстати, в новостях сообщение о том, что мужчины в системе ФСИН как раз умирают намного меньше, чем на свободе.
Потому что там нет алкоголя.
Ну, понятно.
Да. Значит, с гепатитом чуть получше. С чем хуже и активно хуже, это ВИЧ. Вот с ВИЧ у нас плохо. Минздрав говорит, что это из-за того, что выявляемость у нас улучшилась. То есть как бы он и был, но вот мы его стали выявлять, поэтому его стало как бы больше. Я думаю, что это лукавство. ВИЧ у нас растет, и он растет за счет гетеросексуального городского населения молодого. То есть это больше уже не маргинальные слои, как это называется, это никакие не инъекционные наркотики, это никакие не однополые связи, это обычные молодые горожане, живущие своей традиционной жизнью. Это очень плохо, и тут государство виновато. Никаких других причин этому нету. Значит, сексуальное просвещение в школах отдали церкви и уничтожили. Заместительную терапию тоже считают распространением наркотиков. Значит, презервативы раздавать нам неприлично. Мы лучше будем рассказывать про Петра и Февронию. Но, понимаете, Петр и Феврония и пропаганда верности совершенно не помогает лечить никого от ВИЧ и не предотвращает распространение заболевания. А помогает контрацепция. И знания, просвещение. Это все известно. Многие страны через это прошли. Много у кого были эпидемии и справились с ними. А мы опять вот в этом вот месте у нас регресс. Вместо прогресса, что особенно обидно. В общем, завершая, собственно, ответ на ваш вопрос. Интересный список. Прочитайте его, что называется, найдите там себя. Может быть, вы застройщик, может, вы хотите пройти диспансеризацию, может, у вас третий ребенок или ипотека, и вы не хотите за нее платить.
Или земельный участок, налог за который обещают тоже снизить.
Вот, например, да, например. То есть там можно что-то такое обнаружить, что вы сможете приложить к своему больному месту и таким образом извлечь какую-то пользу от государства. Особое внимание обратите на сроки, потому что там вот поручение на сайте Kremlin.ru. Всем советую туда почаще заходить, там много интересного. Так вот, там сначала поручение, а потом сроки, когда это будет, собственно говоря, сделано. Вот на это можно ориентироваться.
Ну, вот Виталий уже спрашивает, вот вы даже говорили, когда будет то, будет то, будет то, а есть уверенность в том, что так и будет? Выполнит.
Смотрите,
эти поручения.
В чем есть уверенность? Будет разработана соответствующая документация. Вот это да, это будет. Это машина административная умеет делать. Как это будет реализовываться? Ну, что я могу сказать? Есть такое подразделение КРУ президента, контрольно-ревизионное управление. Оно до 2012 года публиковало данные о том, как выполняются поручения президента и указы реализуются. У них там были цифры 74-75% тогда. Потом они что-то подумали и перестали публиковать. Я думаю, не в связи с тем, что статистика настолько зашкалила, что они решили не пугать население излишней исполняемостью. Что-то, мне кажется, там какая-то другая причина. Поэтому система может только то, что она может. Вот, опять же, бумаги производить, это она точно может. Вот тут все будет исполнено в срок, за это я прям-таки вам ручаюсь, если вас это волнует вдруг почему-то. Что касается самой реализации, ну, насколько хватит денег, что-то такое из этого будет сделано. Смотрите, что тут нам-то важно, нам, так сказать, гражданам. Вот сейчас пойдут готовиться эти документы. Нужно на том этапе, на котором это возможно, влезать туда, тем, кто узнает, как это делать, а кто не знает, тем я расскажу потом, С тем, чтобы их делать более человекосообразными. Ну вот, например, я вам рассказала про повышение пособий для родителей, которые ухаживают с детьми-инвалидами, вдвое, с 5 до 10 тысяч. Здорово, круто. Но там есть засада страшная. Там написано: пособие неработающему родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом. То есть, смотрите, вы родитель, у вас ребенок, вы за ним ухаживаете. Если вы возьмете подработку, напишите статью и получите гонорар, напечете пирогов и продадите их в соседнее кафе, вы лишаетесь права на эту пенсию. Это надо поменять. Это делается вообще довольно просто. То есть вы там пишете просто в этом законе уточнение, что родитель, ухаживающим за ребенком инвалидом, там, ну не знаю, не работающим на полную ставку, уж если вы хотите, да? То есть это можно уточнить с тем, чтобы этих несчастных не ловили потом и не говорили: а вот я знаю, ты работал в прошлом месяце, отдавай 10 тысяч обратно, в следующем месяце ты их не получишь. Потому что сумма сама по себе ничтожная. Невозможно себе представить, что человек сидит дома, фулл-тайм занят своим ребенком и ограничивается этими 10 тысячами. То есть у них должны быть какие-то дополнительные источники дохода. Хорошо, если это другой родитель, да, который работает. А если нет, тогда это эти 10 тысяч плюс пенсия, которую ребенку положено. И это тоже все страшно мало. То есть у этих людей не должна быть закрыта возможность для того, чтобы как-то подрабатывать. Лекции читать, опять же, полы мыть, еду готовить, что-то делать еще дополнительно. Таких моментов довольно много. Этот просто я знаю, потому что я об этом знаю. Есть какие-то, которых я еще не знаю. Если пошло какое-то шевеление этой самой бюрократии, например, давайте перепишем наши бумаги, значит, это тот момент, куда можно внедриться. Все равно же они будут переписывать. Вот пусть они что-нибудь напишут там более разумные и соответствующие реальной жизни. Регуляторная гильотина, скажу два слова про нее, да, эффектный термин, все уже его, наверное, слыхали. Значит, там есть в этом поручении формализация вот этой вот фразы в послании о том, что до 2021 года мы отменим все, значит, старые нормы, которые касаются, которые проверяют, скажем так, проверяющие, и напишем новые, соответствующие, значит, вот нашему культурно-техническому прогрессу. Что это такое будет, пока трудно себе даже представить. Что такое отменить все нормативные акты, которых там до 30 тысяч в год новых принимаются. Ну, как новых, не совсем новых, а поправки в старые, но 30 тысяч изменений каждый год. То есть сколько их накопилось, я не знаю, кто это знает. У меня нет, например, таких данных. Теперь это все предлагается отменить, написать новое. Если вы субъект экономической деятельности, а уж, наверное, вы субъект экономической деятельности, если вы или ваше предприятие, организация входит в какую-то структуру, там, не знаю, какая-нибудь «Опора России», или РСПП, если вы побольше, или кто угодно еще, союз каких-нибудь там производителей развивающих игр, что угодно, подумайте, что это момент, когда вы можете написать какое-нибудь свое предложение и всунуть его в тот или иной госорган. Наверняка вы входите в какой-нибудь экспертный совет или общественный совет или что-нибудь еще, и не обращали на это внимания и думали, что это формальные, какие-то формальные посиделки, еще и не ходили туда. Вот вспомните, поройтесь у себя, куда именно вы или руководство вашего предприятия входите. Сейчас может быть подходящий момент для того, чтобы там, как это называется, подсуетиться.
Ну, смотрите, вот вы говорите, сейчас подходящее время для того, чтобы подсуетиться. Это же известная история, неоднократно обсужденная. Я плачу налоги. Государство на эти налоги работает, а я еще и суетиться должен.
Так вы же в свою пользу будете суетиться. Вы не будете суетиться ради общественного блага. Но
а почему они не суетятся в мою пользу?
Они-то точно будут суетиться, но они просто не знают как. Вы понимаете, что они живут вообще там в своем прекрасном информационном пузыре, а вы в своем, и вам надо объединить ваши пузыри и совместно стать счастливыми. Или, по крайней мере, приблизиться к счастью. Проверяющие органы, контролирующие органы придут к вам все равно. Даже если они отменят все эти нормативные акты, они новых понапишут. В ваших интересах, чтобы это новое было написано хоть как-то, еще раз повторю, в соответствии с реальностью. Так что припомните, как это, раскопай своих подвалов и шкафов перетряси. Вспомните, к чему такому государственному или консультативному или совещательному вы можете быть причастны. Вы лучше знаете, вы работающий человек, вы субъект, еще раз повторю, хозяйственной деятельности, вы лучше знаете, как вас надо проверять и контролировать, а как не надо. Они этого не знают, но, понимаете, они будут вас контролировать, а не вы их, к сожалению.
212-й по поводу послания. Откуда вдруг деньги взялись на улучшение жизни? Ведь их недавно не было, а мы должны были держаться.
Сейчас расскажу. Тут интересно, на самом деле. Денег действительно прибавилось. По нескольким причинам. Значит, причина первая. Наша, как это, жесткая монетаристская политика продолжает быть таковой. Те же самые люди, которые управляли Центробанком, Минфином и Минэком, они, в общем, продолжают им управлять. Поэтому у нас, например, нефтяные доходы после определенной границы отсечения отправляются в резервные фонды. А цена на нефть, если вы помните, последние там два года была не то чтобы сверхвысокая, не $100 за баррель, но и не низкой. Ниже 60 она там не так часто опускалась. То есть это позволило нам что-то накопить. Кроме того, у нас еще есть интересные новости. У нас собираемость налогов довольно сильно улучшилось. За прошлый год Федеральная налоговая служба триумфально чуть ли не 30% рост задекларировала. Как это произошло? За счет чего? Значит, ну, НДС повысился, но это совсем недавно произошло. Кроме того, большой брат, он же электронное государство, оно действительно налоги-то собирать стало лучше, потому что прятаться стало труднее. И вот эта вот политика «дойдем до каждого», кроме того, любовь к штрафам и сбору их с населения, она дает свои плоды. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы эта прибавка была не за счет выжимания соков из населения, а за счет экономического роста. Экономического роста нет никакого. Как там Минэкономразвитие не играет с статистикой, как они там не насиловали Росстат, все равно многого они из него не выбили. То есть, ну, с какой стороны ни смотри, не получается. Роста не получается. Все это игры вокруг статистической погрешности и какие-то фокусы с неожиданным строительным бумом в Якутии, который прямо в конце декабря обнаружился и, соответственно, улучшил цифры за 2018 год. Тем не менее, значит, налогов насобирали действительно, видимо, много. И в связи с ростом НДС будут их тоже много собирать. Вот все эти штуки вроде маркировки товаров, да, еще электронных баз, всякого слежения, это приносит плоды. Например, даже собираемость алиментов. И так как-то стало вырастать. Потому что гражданам не дают выезжать за границу, а многих это начинает беспокоить. Это вообще, если это дальше пойдет, это очень интересным образом изменит семейную жизнь в Российской Федерации, потому что она основана на неформулируемом допущении, что как бы ответственность за детей лежит на женщине. Что мужчина, в принципе, может, не то чтобы он это поощряется, не то чтобы они обязательно это делают, но он имеет такую возможность уйти, и все. Если с этим начнутся сложности, если действительно будут снимать алименты со всех доходов, даже белых, то это баланс сил, скажем так, в семейных отношениях для очень многих людей.
Извините. Смотрите, как раз по этому поводу премьер-министр России Медведев, это вчера, по-моему, было, поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов граждан и предложить меру по их увеличению. Мы же привыкли в последнее время во всем видеть что-то не очень хорошее. Мы видим первое, проанализировать структуру доходов. То есть хотят учесть каждый рубль. Или все-таки хотят предложить меры реально по увеличению доходов граждан?
Хотят учесть всех очень сильно. Целый ряд инициатив последнего времени направлены в эту сторону. Вот под этим лозунгом «Люди, наша новая нефть», вот с этой, под этой растяжкой идет колонна правительства на такой непрекращающейся первомайской демонстрации. Они продолжают, собственно говоря, так и маршировать. Вспомните, что у нас в последнее время было. Налог на самозанятых. Помните, да?
Ну, региональный, но говорят, уже со следующего года.
Подождите, как со следующего года? Уже все вступило с 1 января. Экспериментальные регионы, их 4. Москва, Московская область, Калужская область, Татарстан. Самозанятые, вот. Да, устанавливаете веселое приложение на телефон и платите налоги прямо вообще, не сходя с места. Все для удобства потребителя, понимаете ли, только деньги дай. А дальше мы все уже для тебя сделаем, чтобы тебе было хорошо. Опять же, штрафы за все на свете, да? Значит, повышение акцизов, кстати, к вопросу о том, откуда дровишки-то, откуда денег неожиданно прибавилось. То есть налоговая служба перешла от политики «крупные предприятия платят, до остальных нам у нас руки не доходят», к политике действительно «дойдем до каждого и до, значит, достучимся до мышей». И это приносит свои плоды. Но это приносит свои еще плоды с другой стороны в виде народного недовольства. Потому что люди все больше и больше начинают понимать, что они не реципиенты каких-то подарков и щедрости государства, а что они плательщики, что с них все время что-то берут. Цен растут, да, озабоченность номер один по последнему опросу Левады. Что людей волнует? Рост цен, проблема номер раз. А проблема номер два – бедность, то есть то же самое. Почему человек ощущает себя бедным? Потому что все подорожало.
Ну, вот теперь они разработают меры по увеличению доходов граждан.
Но сначала они посмотрят, откуда эти доходы берутся. Кроме того, правительство неизменно волнует, исполнительную власть в целом волнует, что граждане как-то ускользают от его недреманного ока. Да? У нас еще, по-моему, году в 2014-м Росстат говорил, что до 30% экономического оборота, не доходов граждан, а экономического оборота, в целом находится в серой зоне. То есть не фиксируется. Тут надо понимать, что речь не идет о том, что это какая-то криминальная экономика, да? Почему слово «серый» тут не должно вас уводить вашу мысль не в ту сторону. Это вот неучтенное. Это то, что Симон Гальч Кордонский называет промыслами, гаражной экономикой, отхожими, значит, промыслами, вот тем, что он считает на самом деле реальным занятием значительного числа наших сограждан. Может быть, он своими разговорами тут всех как-то разволновал, поэтому решили этих промысловиков и отходников, и трудящихся в гаражах как-то тоже изловить, наклеить на них марочку, наклеить на них чипик, как на шубу, да, с тем, чтобы он подавал сигнал и деньги время от времени отчисляют.
То есть сначала возьмут, а потом будут поднимать доходы?
Сначала учтут. Социализм – это учет, как говорил Леонид Ильич Брежнев. Капитализм – это тоже учет. А уж цифровой капитализм Это учет вдвойне, еще с более совершенными техническими средствами. Насчет повышения доходов, я не знаю, что они там придумают. Пока, опять же, то, что мы видим по итогам послания, это раздача тем, кому
совсем
трудно, да. То есть это не поощрение зарабатывать. Это, в общем, помощь, как выражается президент, попавшим в трудную жизненную ситуацию. То есть это такая социальная помощь в прямом смысле. Это, конечно, ответ на народное недовольство, чего уж тут. Да, 18-й год у нас был годом меняющихся социологических показателей, и так они выразительно меняются, что не замечать это уже было невозможно. Поэтому было понятно, что послание оно будет про это, про, проще выражаясь, задабривание людей. Ну, посмотрим, как это повлияет. Пока по итогам послания, кстати, мы увидели только, что его никто не смотрел, в смысле, что его смотрело меньше граждан, чем в прошлом году, и наименьшее число, начиная с 2013 года, а изменения рейтинговой динамики пока не увидели.
Вы полагаете, что надо говорить о том, что не такое популярное послание? Может быть, просто телевизор стали меньше смотреть?
Телевизор стали меньше смотреть, без сомнения. Это просто вот видно на данных. Значит, там три вещи происходят. Меньше смотреть, меньше доверять, и аудитория становится старше. То есть смотрит мало кто, те, кто смотрит, им много лет, те, кому мало лет, много лет, и они смотрят, не верят тому, что они видят.
Екатерина Шульман, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости – политолог и доцент Института общественных наук РАНХИКС Екатерина Шульман. Прямой эфир можно...
еще раз.
Да. Прямой эфир можно писать через СМС-портал, через Телеграм можно звонить. Для того, чтобы время для звонков оставить, давайте коротко по некоторым событиям сегодняшнего дня. Беринг «Восток» намерен обжаловать решение суда об аресте Калви в вышестоящих инстанциях. Правда, сегодня уже была вышестоящая инстанция. Мосгорсуд не получилось.
Подтвердили меру пресечения.
Да. Чем это чревато?
Вы знаете, вот не вижу чем. Это довольно типичный случай. Практически всегда так бывает. Если тут новое в том, что это американец и знакомый многих людей, ну, слушайте, много было знакомых людей, правда, в основном, конечно, все-таки российских граждан, которых, тем не менее, сажали и держали в СИЗО до суда. Мы говорили с вами по поводу 108 статьи в первой части нашей программы. Ну, тут ничего нового, понимаете? Я здесь какой-то принципиальной новой стадии или какого-то вот такого явления, которого раньше не было, ей-богу, не вижу.
В этой новости мы не видим сигналов.
Мы не видим в этой новости ничего нового. Посмотрим, как будет. Вот опять же, в этом списке поручений, которые мы тут с вами анализируем, несколько прямо пунктов, касающихся того, чтобы, значит, силовики не обижали предпринимателей. Там и поручение создать платформу цифровую, на которую субъекты предпринимательской деятельности могли бы обращаться с жалобами. Значит, не дожидаясь цифровой платформы, Бастрыкин уже горячую линию, старую добрую телефонную линию, как в 20 веке открыл, и лично Александр Иванович обещает брать трубку, говорить алло, вот, и помогать всем тем, кто ему позвонит. То есть, слушайте, не было ни одного послания, в котором не говорил бы президент Путин, президент Медведев, опять президент Путин, о том, что давайте, дорогие товарищи из силового сообщества, поменьше тут... кушать бизнес.
А здесь послание, и тут же Калви. Вот это нельзя рассматривать как какой-то сигнал?
Это вот к вопросу о том, что никаких сигналов силовая машина не воспринимает. Вот если будут изменения в законе, ну, может быть, она послушает. Как, например, были изменения в статье 282, да, часть первая. ИПАН выпускали некоторое количество народу, закрыли еще большее количество дел и стали думать, как теперь по-новому, значит, привлекать людей. Сейчас пробуют 205-ю статью пропаганды терроризма. Но с ней немножко сложнее, чем с экстремизмом. Экстремизм более общее понятие. Но еще творчески. То есть тут послушали. А вот эти вот все разговоры. Помните, опять же, как это, пример из личной истории. Свидетели Иеговы, да? Встреч президента с членами СПЧ. Чушь полная, сказал президент. Зачем же их преследуют? Они же тоже христиане. Ровно после этого кампания по преследованию пошла вверх. Не то, что там прекратилось, не то, что чего-то там. Стало гораздо интенсивнее. Почему? Потому что есть закон об экстремизме, есть решение Верховного суда по этим самым свидетелям, есть реестр Росфинмониторинга, в который они внесены в перечень экстремистских террористических организаций. Это понимают силовики на местах. Они же, понимаете, каждый день приходят и работают на основании той нормативной базы, которая регулирует их деятельность. А что они там слушают в телевизоре? Может, они слушают, может, они не слушают. Им важно, что им их начальник сказал непосредственно, а не президент в Кремле.
Ладно, есть закон, или будет закон, совсем скоро посмотрим. Будет закон про фейковые новости.
А, про фейковые новости, этот будет, да.
Да, причем вчера выяснилось, что, возможно, этот закон не будет касаться так называемых традиционных СМИ.
СМИ традиционной информационной ориентации.
Или да, или нетрадиционных СМИ. А что это за закон? И почему он движется?
Это закон Клишеса, сотоварищи, там довольно большая группа соавторов. А, значит, он, видимо, тоже призван восполнить ту дыру, которая образовалась в сердце наших правоохранительных органов после того, как немножко обрезали 282-ю статью. Хочется же каких-то дел заводить, а вот как их заведешь, если нормативную базу у тебя из-под ног буквально вырезают? Поэтому вот пошли всякие новые творческие попытки. Вот давайте за фейк-ньюс карать. Вот давайте за намеренное распространение ложной информации тоже. Это еще эхо, как это называется, эхо прошедшей войны. Это еще идея зародилась после «Зимней вишни» в Кемерово, после пожара. Этого страшного, потому что там стали говорить о том, что погибших гораздо больше, тела в мешках вывозят, все это оказалось полной вранью, действительно. Ну и кроме того, потом случился Магнитогорск, там тоже вот до сих пор на самом деле не ясно, сейчас-то попритихли, да, уже это из новостной повестки ушло. Да, помните, расследование было, что все-таки это взрыв, что и другую бомбу нашли, что маршрутку расстреляли с тремя потенциальными террористами, что там, оказывается, целая сеть была каких-то маршруточников, которые друг друга
но
там вербовали.
Но об этом как раз
вербовали.
Писали в так называемых традиционных
наоборот,
СМИ.
В этом писали вне... Ну, а, опять же, слушайте, я не знаю, чего там у Комитета по информационной политике на уме, потому что это Левин, а Леонид, председатель комитета, об этом сказал, что вот-вот мы традиционные СМИ как-то выведем из-под этого закона. Из этого я-то делаю один-единственный вывод. Значит, они мучительно думают, как переписать этот закон ко второму чтению, с тем, чтобы он был хоть как-то выполним и при этом вписывался бы в нашу правовую рамку. Потому что в версии первого чтения, то есть в версии внесения, он, конечно, дик до невозможности, как и все остальные вот эти вот одномоментные инициативы сенатора Клишеса. Поэтому его надо как-то переписывать. Можно, и такие случаи в Думе были, переписать его так, что он вообще не будет действовать. Был антисанкционный закон, летом шел, может быть, помните, да? Запрет на ввоз отдельных категорий товаров, уголовная ответственность за соблюдение санкций, тоже такие там были подписанты, все руководство палаты, все лидеры фракций, Валентина Ивановна Матвиенко, кого только там не было. И ничего страшного. Один этот закон сократили до двух страниц просто пустых слов, безо всяких там категорий товаров, безо всяких запретов, а тот, который уголовная ответственность, вообще после первого чтения заснул вечным сном, и так, я думаю, будет в думской базе болтаться. Так что разные бывают случаи. Что такое традиционные СМИ, я не понимаю, в законе о СМИ такого термина нет, поэтому что они имели в виду, гадать не буду. Но я слышу в этом напряженную законотворческую работу. Потому что в первом чтении принимать надо, раз такие почтенные и уважаемые инициаторы, их же не обидишь отклонением, да? Это, знаете, на что похоже? Вот как у нас не бывает оправдательных приговоров в судах, да? Суды не могут вынести оправдательный приговор, потому что тем самым они опрокидывают работу следствия, они не хотят ссориться со следствием по разным причинам. Сами часто происходя оттуда же. Поэтому распространены квазиоправдательные приговоры. Статья помягче, условный срок, значит, смена с там, наказания, связанного с лишением свободы, на какой-нибудь штраф. Дать по отсиженному, как это называется, то есть сколько человек в СИЗО сидел, столько ему дают. Это все квазиоправдательные приговоры. Вот точно так же в Думе. Отклонись в первом чтении. Можно только если из какого-нибудь региона инициативы, тогда можно. Или какой-нибудь депутат отдельный внес. А если уважаемые люди, то нельзя отклонить. В первом чтении надо принять. А дальше происходит квазиотклонение. Либо задержка надолго-надолго-надолго, до второго чтения могут пройти годы. Либо переписывание. Переписывание может увеличить объем законопроекта, и такое бывает. Пришел 10 страниц, вышел 100, и там вообще о других предметах говорится, чем те, которые были, собственно говоря, объектом регулирования в первом чтении. А могут уменьшиться, как вот с этим примером, который я привела. Был большой такой толстый, страшный законопроект, осталось всего ничего, так какие-то странные слова. То есть, что они нам трудятся? Конечно, лучше бы ничего этого не было, потому что все равно они его примут, и даже если они его как-то выскоблят, то то, что там останется, будет уже вредно. Регулирование СМИ у нас и так достаточно жесткое. И кодекс об административных правонарушениях у нас свирепый. И штрафы у нас большие. А штрафы для организаций, для юридических лиц вообще гигантские. Все вы помните примеры того, как миллионные штрафы накладывались на СМИ. История с журналом New Times, она у всех свежа еще в памяти. Поэтому не надо нам туда ничего добавлять. Но, скажем так... Это разница между кошмар и кошмар, кошмар, кошмар.
Еще по поводу Клишеса. Значит, с одной стороны, там речь идет о том, что будут какие-то проблемы, если вдруг нас будут отключать от интернета, и надо принять особенный закон, его много критикуют и так далее. А параллельно при этом Россия участвует в этом проекте OneWeb. Теперь при участии...
Ой, это так интересно.
Так вот, тут тоже немножко непонятно, какова позиция России по отношению к мировому интернету тогда?
Вообще, если... Опять же, я правильно все понимаю, мне тут трудно правильно понимать, поскольку это технические очень вопросы. Вот эта вот армия спутников, которая должна взлететь в космос, она накроет Землю единой сетью Wi-Fi. И тогда вообще все эти государственные регулирования лишаются смысла, потому что интернет будет всеобщим, он будет как воздух. Это будут как такие атмосферные потоки. И дальше наши вот эти деревянные городушки, которые мы тут пытаемся в Землю как-то вколотить, они... вообще перестают быть понятно, зачем они нужны. С другой стороны, я, опять же, в силу своей технической неграмотности не очень понимаю. Я понимаю, как принимать сигнал. Но как посылать? То есть вы сможете как бы получать сигнал на свой девайс, но вы сможете отправить комментарий или письмо. Вы же должны с этим, это же двойная связь с этим спутником.
Не-не-не, подождите, это же будет особый девайс, который наверняка надо будет лицензировать российским государством, чтобы ввести на территорию.
Когда это все началось, ФСБ у нас было против. Потому что получается, что да, какой-то, значит, универсальный интернет у нас тут летает в нашей суверенной атмосфере, нарушает наш суверенитет. Поэтому я не знаю, как они будут выстраивать свои отношения с этой всемирной системой. Но сам по себе проект, конечно, очень головокружительный и впечатляющий, напоминает какие-то вот такие ранние годы освоением человека.
Но это опять космоса. Разные башни, получается. Одни говорят нет, другие говорят да, и запускают этот OneWeb на нашей ракете «Союз».
Ну, я вот сколько хожу к вам на эфиры и на другие эфиры, я всех призываю не воспринимать вот эту вот мифическую власть как некий единый субъект. Не существует никакого единого центра принятия решений или стратегического планирования. Все это происходит под лозунгом «Кто во что горазд».
Но это же вертикальное государство.
Не совсем. Это в лучшие-то времена было больше пропагандистской картинкой, чем управленческой реальностью, а сейчас-то уж и тем более. Ну, вот про выполняемость указаний президента, никого-нибудь, мы с вами в первой части уже говорили. А ведь, понимаете, указы президента или поручения касаются вещей очень конкретных. Как реализуется федеральное законодательство? Это совсем другой вопрос, еще более отдельный вопрос. Понимаете, у нас степень автономии различных акторов действительно невелика. То есть у нас нет, скажем, независимых региональных властей. Они все зависят от Москвы в том смысле, что им деньги нужны. А деньги им нужны, потому что бюджетная система так устроена, что у них сначала все забирают, а потом они должны ходить и выпрашивать, чтобы им что-нибудь там раздали. Это да, но, понимаете, отсутствие автономии не обозначает стратегического единства в планировании или в исполнении. Считается, что у нас вообще такая проектная система. То есть каждый более или менее влиятельный политический актор, он приходит там к политическому руководству своим проектом, типа, а давайте предателя отравим. Или там, а давайте взломаем сервер в Соединенных Штатах и выборы им там поломаем все. Или там, давайте еще что-нибудь там, космодром новый построим. Ему говорят, а давай, а действительно, молодец. Вот с каким проектом пришел, такой ты и можешь получить одобрение. А если никто с таким проектом не пришел, то вот и, соответственно, ничего и не происходит.
Ладно, тогда Колокольцев сегодня пришел с проектом. Вот он говорит, сегодня угрозу безопасности России создает неконтролируемое развитие компьютерных технологий. Но ведь эта сеть OneWeb как раз, как кажется, неконтролируемая.
Это Колокольцев сказал?
Колокольцев сказал, что неконтролируемое развитие, вот я цитирую по ТАСС, сегодня на итоговой расширенной коллегии МВД он это сказал.
Ну что ж, я не очень уверена, что это именно предмет компетенции МВД. Ну, может быть, они имеют в виду, что люди там, не знаю, наркотиками торгуют через Deep Web, глубокий интернет или что-нибудь еще такое.
Современные технологии, отметил Колокольцев, используются в незаконном обороте наркотиков, пропаганде деструктивной идеологии, мошенничестве, а также незаконных финансовых операциях.
Знаете, это все правда. Они действительно используются. Любые достижения человеческого прогресса, технического и научного, будут использоваться в преступных целях, потому что преступность – это часть социума.
Сама жизнь, говорит он, заставляет нас бороться с анонимными сервисами, использованием мессенджеров в преступных целях и анонимными сим-картами.
Жизнь, не мы такие, жизнь такая.
Ну вот.
Ну, понимаете, да, в определенной степени он прав. Возможно ли законтролировать эту сферу так, чтобы этого ничего не было? Нет, невозможно, точно так же, как невозможно победить преступность. Я надеюсь, что руководство МВД это осознает. Нельзя уничтожить преступность. Еще раз повторю, это часть социальной реальности. Сама мечта о полном уничтожении преступности – это фашизоидная мечта. Мы можем стремиться к тому, чтобы снизить уровень преступности и изменить ее структуру. То есть, чтобы у нас было меньше насильственных преступлений, а больше ненасильственных. И вообще, чтобы преступлений было меньше. Но этот же самый процесс позитивный, цивилизующий, который нам уменьшает количество насильственных преступлений, будет увеличивать в общей доле преступности, в общем объеме преступности, долю как раз тех преступлений, о которых говорит министр Колокольцев. Киберпреступления растут. Это вообще две единственные категории преступлений, которые растут на фоне общего снижения. Это кража мобильных телефонов и кибермошенничество. Все остальное у нас, по счастью, снижается. И убийства, и тяжкие телесные, и грабежи даже как-то поменьше стало. В последний год в Москве была, правда, не очень хорошая статистика. Юношеская подростковая преступность несколько подросла. И заказные убийства. Но это бедность.
По поводу непристойных ценностей. Вот эта история с Дагестаном вы слышали? Хабиб Нурмагомедов. Все время
какие-то истории происходят в Дагестане. Хабиб... Опять кто-то подрался в Инстаграме?
Не-не-не-не-не. А, туда привезли спектакль. Показали спектакль, который до этого показали во всех регионах. И этот спектакль увидел, ну, не знаю уж как, может быть, ему прислали видео, известный борец Хабиб Нурмагомедов.
А, подождите, он сказал, что это как-то оскорбляет его.
И он сказал, что такое нельзя показывать.
Вы знаете, ну, Что я могу сказать? В деле достижения высот общественной нравственности давайте мы в этих регионах обратим внимание на какие-то более осязаемые вещи, чем на то, что делают актеры на сцене. Давайте у нас будет меньше убийств чести, например. Давайте не будем убивать женщин за то, что они сделали что-то, что нам не понравилось.
Зачем туда ездить с этими спектаклями? Вот у меня другой вопрос.
Это не мое уже дело. Раз они туда ездят, значит, они надеются билеты продать. Если они спектакль
сыграли, скорее всего,
продают. Значит, они продали билеты. Значит, там есть аудитория, которая не хочет слушать Нурмагомедова. А у которых есть свои представления о том, что на сцене есть и что на сцене нет. Значит, чувства должны оскорбляться, еще раз повторю, насилием и реальными преступлениями. Вот с этим можно бороться всей силой своего Инстаграма или чего там еще, своего морального авторитета. А спектакль, он знаете, чем хорош? Кому он не нравится, тот на него не ходит. Это даже не телевизионная трансляция, понимаете? Это все анекдот про мужика, который напротив женской бани жил, и ему голые женщины мешали жить. Если залезть на шкаф и вывернуться очень сильно, то да, можно увидеть голую женщину, и даже голую мужчину, возможно.
Но если случайно этого не делать... туда попадут дети. Ведь в последнее время дети? У нас много даже законов. И вот опять та же Бокова разработала какой-то новый закон.
Бокова, кстати, соавтор Клишеса по вот этим трем законопроектам о фейк-ньюс, об уничтожении информации в интернете и о распространении ложной информации. Поэтому да, это какая-то большая подруга сенатора Клишеса в смысле законотворчества. Значит, дети у нас действительно священные коровы, это тоже плод второго демографического перехода. Рождаемость снижается, выживаемость у детей высокая, поэтому дети, они драгоценные. Их мало, но они страшно ценные, в них много вкладываются родители. Поэтому да, именем детей, как-то раньше говорили, свобода, какие преступления совершаются во имя твое. Так вот, дети и защита детей, какие преступления совершаются во имя этого. Во имя этого ограничивается свобода, во имя этого там преследуют каких-то людей, вообразивших, что они педофилы, а может, они вовсе не педофилы. Много всего совершается интересного.
493-й пишет, но ведь есть же понятие в соответствии с нравами и обычаями, этого надо придерживаться. А те, кто едет с такими спектаклями, я так понимаю Михаила, они не хотят придерживаться этого.
Так они же не на площади это все разыгрывают. Они это разыгрывают в закрытом помещении только для тех, кто специально заплатил деньги, чтобы это увидеть. То есть все остальные, которые специально деньги не платили, на шкаф не залезали, не увидят этого, и их чувства оскорблены не будут.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, попрошу вас надеть наушники, я уж извиняюсь, да. 7373948, телефон прямого эфира, ЦЕНС 16, какие дети, пишет Александр Фельдман. Да, еще про электронные выборы. Депутаты разработали еще и такой закон, что в Москве, да. Если коротко, это хорошо или плохо? Мы голосовали здесь.
И что народ у вас сказал?
Плохо.
Не понравилось,
не
да?
понравилось.
Не верят?
Нет.
Ну вот низкий уровень доверия ко всему остальному тоже. Смотрите, интересная тема. Я еще в этом только разбираюсь, потому что тут все непросто. Есть действительно опыт Эстонии, который часто цитируют в связи с этим, в котором голосование переведено на электронные рельсы. Но почему-то более крупные страны и развитые, чем Эстония, у себя не вводят, не спешат вводить этих форм. В Германии такого нету, в Великобритании такого нету. В Соединенных Штатах, как вы помните, по-прежнему те самые на листочках голосуют. Потом пересчитывают руками, потому что есть проблема с пересчитываемостью, с верификацией и с доверием этим системам. Говорят, что когда у нас блокчейн как-то разовьется невозможно как, то тут можно будет всем доверять, потому что никак уже будет невозможно технически влезть туда и что-то подправить. Я не очень понимаю, что такое блокчейн, поэтому не готова за него поручиться. У меня есть сомнения по поводу этого грядущего московского эксперимента, потому что другие московские эксперименты, типа «Активный гражданин», да, они нам показывают, каким образом эти системы населяются ботами, мертвыми душами и, соответственно, дают тот результат голосования, который нужен. Поэтому, ну, не знаю, надо думать. То, что люди испытывают недоверие, это, в общем, оправдано.
Александр Фельдман, напомню, написал, что ценз у того спектакля в Дагестане был 16+, после чего Дмитрий пишет, ведущий, вы не подготовлены, у спектакля рейтинг 18+. Ну вот теперь, как мы выясняем, то ли 16, то ли 18.
Простите, есть... а возмущающимся ему больше 18?
Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот если вспомнить статью Суркова, вам не кажется примечательным не сегодняшнее единение народа с президентом, а то, что когда он пришел, то большинство отреагировало, как в письме Татьяны Онегину. «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой». И вопрос гостей как обществоведу. Это что, особенность нашего общества, такое вассальное восприятие власти и несолидарность с недовольными? И как вело бы себя 20 лет эти на нашем месте, например, чешское общество, как вы думаете?
Спасибо.
Ну, сейчас-то какое единение президента с народом? Оно, может, и было в 2014-2015 году, начиная с 2016-го стало подвергаться эрозии, в 2018 году от него уже мало что осталось. У нас рейтинг доверия снижается, электоральный рейтинг что-то около 33%. Рейтинг одобрения пока еще более или менее высокий, он там чуть выше 60, но динамика по всем трем показателям нисходящая. А что касается того, что было 20 лет назад, да, было попадание в общественный запрос, были ожидания одновременно изменений и преемств. То есть люди хотели другого не как Ельцин, но при этом не хотели революционных перемен, поэтому это было попадание чрезвычайно удачное. Дальше прошло 20 сложных лет, я сейчас не буду излагать всю нашу новейшую политическую историю за оставшиеся мне минуты, но тем не менее, когда есть совпадение запроса и ответа, тогда есть высокие рейтинги. Когда начинается расхождение, происходит расхождение. У нас это уже было. Значит, у нас были уже снижающиеся президентские рейтинги трижды, между прочим. Значит, последний раз это было 2011-2013 год. Да, потом в 2014 году произошла вот эта вот инъекция всякими внешнеполитическими радостями, но вот срок ее действия истек. Значит, поздравляем, у вас истек срок годности. Теперь надо что-то новое придумывать, но вот пока придумывают какую-то такую социально-благотворительную повестку, что, в общем, не худшая идея. Сейчас не говорю, насколько это поможет. Вообще, я не уверена, что должно что-то помогать, потому что никто не может пользоваться народной любовью 20 лет подряд. Тут уже тоже надо как-то, как это, честь знать. Но, по крайней мере, в качестве идеи это лучше, чем давайте присоединим еще какую-нибудь территорию.
Про электронное голосование Антон пишет, почему нельзя использовать приложение госуслуг, там ведь есть верификация, человек все равно не сможет проголосовать дважды, все удобно, особенно если куда-нибудь в день выборов уедешь. Или это тоже как активный гражданин?
Нет, госуслуги не как активный гражданин, поскольку на госуслугах, чтобы зарегистрироваться, вы свой паспорт отдаете. То есть это там точно не мертвые души, это не может быть. Я не знаю, как можно зарегистрироваться на госуслугах несуществующему лицу. Ну, то есть, наверное, можно себе представить какие-то злонамеренные госорганы, социальные службы в Москве, которые по паспортам покойников или потерянным паспортам будут регистрировать армии избирателей. Но я, честно говоря, не думаю, что это возможно в массовых количествах. Еще раз скажу, надо разбираться. Это такая материя, по которой трудно сказать сходу. Да, электронное голосование – это прогресс и наше будущее, давайте все голосовать электронно.
Ну, или... Предлагают попробовать.
Или это мошенничество и жульничество, давайте это все запретим. Надо смотреть, что именно они предлагают попробовать. Что там написано-то в этом самом законе? Я в этом смысле прислушиваюсь к мнению тех экспертов, которым я доверяю. К счастью, значительная часть из них входит в общественный экспертный совет при ЦИКе. Я доверяю ассоциации «Голос», которые многодесятилетним опытом наблюдений разбираются очень хорошо в нашей электоральной системе, лучше, чем я. Они вот... говорят ровно то, что и я говорю. То есть они настороженно к этому относятся, но не отвергают эту идею как таковую. Тут, как это, не люблю банальных цитат, но тут дьявол в деталях, это действительно так.
По поводу того, кто возмущался спектаклем в Дагестане, Хабибу Нурмагомедову в этом году будет 31 год.
Взрослый мальчик.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Очень коротко.
Прошу.
Браво, мадам, вы прекрасны. Молодец.
Вот так, это вопрос.
Это вопрос.
Мне кажется, что это
хорошо.
Все-таки утверждение. 7373948, слушаем вас.
Добрый день.
Прошу.
Уважаемые гости, а как вы относитесь к организации выборов муниципальных, которые прошли в Москве, когда была совершенно задавлена всякая пропаганда, и многие москвичи даже не знали, что эти выборы проходят. Явка была около 8%, 8-10%.
Опять мы говорим о том, что кто-то не знал, когда проходят выборы.
Смотрите, тут два момента. Ну, насчет явки 8-10%, это не так. Значит, явка была все-таки повыше, хотя она была, ну, скажем так, что у нас там вокруг 30, да, нам говорили, невысокая явка. Но и не 10%. Это первый момент. Тут я должна не согласиться. В чем должна согласиться? Да, разумеется. Последние муниципальные выборы в Москве, то есть выборы мэра Москвы, прошли по крайне своеобразной схеме, так же, как и президентские выборы, по схеме недопуска никаких альтернативных кандидатов и действительно некоторого присушивания явки, как это называется. Да, государственные органы традиционно, скажем так, избегают как-то особенно информировать людей о том, что голосование вообще проходит и где именно оно проходит. В Москве не так легко узнать даже о своем участке, они любят переезжать с места на место. В прошлый раз вы голосовали в одной школе, теперь будете голосовать в другой, а узнаете вы об этом из какого-то листка, который наклеен где-то на щите,
мимо которого вы не гражданин, пройдете. Вы не можете найти эту информацию.
Слушайте, давайте виктимблеймингом сейчас не заниматься. Мы сейчас говорим о том, что существует некоторая негласная политика по принижению явки, для того, чтобы некоторые чересчур, значит, бодрые граждане не пришли и не проголосовали.
Явка. Чего? Муниципальные выборы в Москве 2017
года. Подождите, мы сейчас... А это мы про 2017 год,
да.
А я про выборы мэра.
А.
Про выборы
это другое.
Значит, ну, их не совсем верно назвать муниципальными выборами, хотя, тем не менее, это выбор мэра Москвы, который, как известно, у нас и город, и субъект федерации.
А на выборах мэра 30,96. Это все наши слушатели присылают.
Да, да, очень хорошо, замечательно, ваши слушатели присылают. Правильные цифры. Да.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы считаете, наши законотворцы профессионально грамотные в Думе, в Совете Федерации, потому что их ошибки очень дорого обходятся стране и народу, в частности, космонавты, артисты, спортсмены?
Проблема главная не в том, что они неграмотные. Для того, чтобы исправлять ошибки, есть в Думе целый аппарат с прекрасным правовым управлением, там очень квалифицированные люди работают. В Совете Федерации тоже есть аппарат. Законотворческий процесс – это вообще многоэтапная вещь, которую не то, что один спортсмен, прям вот закон он и напишет, он за него и проголосует, он его будет и в действие притворять. Да, там много вовлечено людей.
Ну, вы же до этого говорили, что уважаемых людей не принято.
Их проблема не в том, что они не такие квалифицированные юристы. Их проблема в том, что они не имеют связи с избирателем. Поэтому они придумывают бесстрашно совершенно такие изумительные инициативы. Вы что думаете, если те депутаты, которые подписались под инициативами Клишса, ожидали бы встретиться лицом к лицу со своим электоратом, они бы стали ли такое делать? Как вы себе представляете уровень популярности этих инициатив? Инициатива об суверенном интернете вызвала шквал возмущения, опять же, пользуясь банальным выражением.
Среди тех, кто пользуется интернетом.
Слушайте, у нас уровень проникновение интернета очень высокий на уровне развитых европейских стран. По-моему, чуть не выше, чем в Соединенных Штатах. У нас все пользуются интернетом, все давным-давно там сидят. Петиция в этом 50 тысяч набрала на Change.org. Кстати, можно еще побольше понаподписываться. Это иногда производит впечатление на лиц, принимающих решения. Обращения в Комитет по информационной политике достигли исторического максимума за весь период подсчета обращений. Именно в феврале этого года, потому что все им пишут и возмущаются.
Это призыв избирателям чаще встречаться с депутатами?
Чаще напоминать о своем существовании депутатам, потому что они уже забыли о том, что вообще есть на свете.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами была член СПЧ, политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС Екатерина Шульман. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.